Байки по Тверской земле.
Добрый день. С нами сегодня историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов. И мы с вами отправляемся в город Кувшиново. Название такое интересное. Здесь кувшины делали?
Отнюдь не кувшины. И мне кажется, это большинство знает. До сих пор старшее поколение, которое еще писало в тетрадях советского времени, хорошо помнит на последней страничке такой вот Каменская печатная, бумагопечатная фабрика. И вот эта Каменская фабрика — это то самое предприятие, которое дало жизнь этому поселку и много чему еще вокруг. Железнодорожные станции и окрестным деревням, водохранилищу на реке Осуге. То есть это, по сути, свои предприятия, возникшие из производства бумаги. Производство это очень древнее. По некоторым сведениям, едва ли не самое древнее вообще в Тверской губернии. Дата основания фабрики уходит в 18 век, в 1799 год, когда впервые была здесь небольшая открыта, даже еще, наверное, не фабрика, а производство в усадьбе помещика Мусина-Пушкина. Ну, со временем оно расширилось, это предприятие. Его приобрели другие владельцы. Это стали московские купцы Кувшиновы. Вот именно Кувшиновы дали название и поселку, и станции, ну и сейчас и вот этому городу.
Вот интересно, чем же они знамениты для этого поселка? Ведь вроде как в первые годы советской власти обычно дореволюционные названия меняли. А тут такие вот производственники, и вдруг название осталось и в советское время. И насколько я помню, что в 1938 году город стал городом, а до этого был поселок.
Да, поразительно, потому что название, данное по имени купца, точнее, купчихи Юлии Михайловны Кувшиновой, пережило не просто революционные годы, а пережило все советское время. Не нашлось, хотя было множество здесь имен, которые могли бы стать топонимами, но нет. Кувшинова осталась на карте. А почему? Видимо, из-за того, насколько много для рабочих сделала эта женщина. При ней построено практически образцовое социальное предприятие, в котором рабочие имели возможность получить хорошие квартиры в новых благоустроенных домах. Построен был по проекту архитектора Воскресенского до сих пор непревзойденный народный дом. По сути, своей настоящий дворец для рабочих. И это все начало 20-го столетия. Построено великолепное торговое здание, ну, прообраз нынешних торговых центров, но намного превосходящее их качеством архитектуры. До сих пор оно называется «Пассаж», и все в Кувшинове это место, конечно, знают. Кроме того, был построен вокзал, и протянуто ради этого предприятия железнодорожная ветка из Торжка. Предполагалось тянуть ее дальше, но эти планы были осуществлены уже после революции. Однако вот при Юлии Михайловне была практически проведена железнодорожная ветка, соединившая Кувшиново с большой железной дорогой Николаевской, и построен опять-таки роскошный. Сейчас на фотографиях только можно представить себе, насколько он был красив, деревянный вокзал. Это здание сохранилось, но его просто невероятная резная красота вот в духе такого вот романтического модерна, напоминающего теремки. Она, к сожалению, сейчас исчезла, но, дай бог, может быть, еще вернется. Есть пока еще куда возвращать.
Замечательно. И, насколько я помню, само Кувшиново, оно находилось на территории Новотожского уезда, а ведь территория самого современного района, она включает несколько уездов, и вот на этом стыке находилось очень много интересных памятников архитектуры, и в том числе работал небезызвестный Николай Александрович Львов. И здесь были его усадьбы, храмы. И среди них одна из красивых усадеб этого архитектора — это усадьба Примухина. Мы туда тоже отправляемся, так как никак не миновать. Поворот, указатель виден. И, конечно же, хочется посмотреть на храм, который возвышается посреди этой усадьбы, и поговорить об ее истории.
Да, Примухина, наверное, визитная карточка Кувшиновского района. Такое место, которое нельзя миновать, потому что человек, который создал, по сути, своей Примухина, Александр Михайлович Бакунин, был одним из образцовых помещиков, если можно так выразиться, о человеке. Бакунин был образованнейший человек, замечательный примерный семьянин, большая семья у него была, совершенно тоже образцовая, все дети получили прекрасное образование, все дети получили стремление к высокому, к высоким идеалам. Некоторых это даже завело в некоторые, ну, большие такие личные проблемы, личного свойства. Было очень трудно найти пару в жизни Бакуниным, настолько они были возвышенные на самом деле люди. Вот. Но, как бы то ни было, созданная Александром Михайловичем Бакуниным усадьба стала таким памятником романтизма, да, русского романтизма начала XIX века. Там всему было место, причем все было гармонично и очень разумно. Было место для церкви. Вот как раз Троицкая церковь, сейчас самая заметная постройка, она встречает нас прямо при въезде в самую старую часть, усадебную часть Примухина, от горки, от берега реки Осуги. И дальше мы видим каскад прудов, они тоже все были специально распланированы. Верхние пруды были, по сути, питьевыми, там были купальни. Дальше вниз в прудах могли разводить рыбу для барского стола, и там какие-то используются для хозяйственных нужд. Вокруг этих прудов живописно разбросаны аллеи старинного парка, еще более древнего, чем Бакунинский парк, еще когда усадьба принадлежала Шишковым. И вот это все, плюс замечательный дом, плюс фантастическая табличка, которая встречает туристов на небольшом останке этого когда-то громадного дома и повествующая, сколько же знаменитых людей бывало здесь, это приводит многих впервые приезжающих в Бакунин в трепет. То есть это буквально десятки имен, среди них вообще весь цвет русской культуры XIX века.
И если подойти к самому храму, то я вижу, тут тоже есть какие-то очень интересные надгробия. Это вроде как родовая усыпальница, столько имен выбито на табличках, на памятниках.
Да, да, да. И причем здесь, конечно, в первую очередь обращает на себя внимание Екатерина Михайловна Бакунина, еще одна знаменитая женщина, сестра милосердия. По сути своей, наша Натингейл, такая вот русская сестра милосердия, основавшая вообще этот институт сестер милосердия, столь прославившийся и столь ставший, ну, своеобразной визитной карточкой всех последующих военных конфликтов. Сама она проживала неподалеку от Примухина, здесь у нее было собственное поместье небольшое, но она нашла свой последний приют вот рядом с могилами своих родственников. Скажем так, с именем Бакуниной сейчас связано очень многое в Твери. И фонд имени Бакуниной, и память о этой женщине жива здесь, проводятся чтения, посвященные ей. Своеобразная такая вот визитная карточка, наряду с Александром Михайловичем Бакуниным.
И церковь, она тоже обладает такой вот интересной историей. Дело в том, что этот храм строился не чисто как приходской, он все-таки строился для усадьбы, и освящен он был не сразу после постройки, и все-таки есть определенная загадка в постройке самого храма. А Львов ли это? Вот хотелось бы тоже спросить некоторые такие любопытные моменты.
Мне кажется, здесь прибедняешься, потому что ты знаешь, конечно, эти подробности, но я знаю со своей стороны, что более ранняя, в данном случае, чем сама церковь, дорожка, которая к ней ведет, замечательный валунный мост, такой, я бы сказал, даже пандус, который прямо на второй этаж позволяет подняться не по ступеням, а вот по такой замечательной, ну, просто так сказать, эспланаде, валунной пологой насыпи. Это, наверное, Львов. Все-таки он мог быть причастен, по крайней мере, к технической стороне этого необычного сооружения. Сам храм построен, конечно, позже, уже сильно после смерти его, и лет 20 ушло на его отделку и последующее освящение.
И колокольня была достроена, по-моему, даже еще более в позднее время, нежели сам храм. Хотя по архитектуре очень похоже.
И вовсе в конце 19-го, начале 20 века.
Ну и хотелось бы перенестись в еще один уголок Кувшиновского района. Это удивительное место, очень красивое, живописное, с великолепным храмом, который отчасти даже издалека больше похож на какой-то маяк или на базилику, нежели на такую традиционную православную церковь. Это усадьба Горницы. И вот здесь, по-моему, Львов вот 100% и прижизненный Львов.
Да, прижизненный Львов. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери в селе Горница, она двухэтажная, но причем нижний этаж, по сути своей, это полуподвал, такой блестящий, на самом деле, распланированное пространство, оставляющее внизу ощущение такой вот мистической крипты, где свет проникает через такие окошечки-тоннели, а вверху когда-то было грандиозное, перекрытое очень широким, но очень тонким, к сожалению, сводом. Он не выдержал воздействия атмосферных осадков без крыши. На храме давно уже нет крыши, он заброшен. И жаль, что он сейчас не сохранился, но даже стены производят огромное впечатление своей удивительной гармоничностью, соразмерностью, аккуратностью всех частей. И понимаешь, что на самом деле ведь отсюда до львовских новаторжских поместий, до Никольского Черенчиц, до Арпачева совсем близко. По прямой буквально около 20 километров. Другое дело, что, к сожалению, нет прямой дороги. И мы бы очень хотели, опять же, как люди, занимающиеся туристическими поездками сюда, чтобы дорожка таки сюда была. Потому что мы вот легко перенестись сюда, будучи в радиостудии. Но намного сложнее оказаться в горницах непосредственно на месте. Это своеобразная поездка-приключение, требующая и некоторого даже физического опыта, потому что пройти придется пешочком около 5 километров. И тогда этот поход будет вознагражден великолепием архитектуры.
Но пройти действительно стоит. Тут мы прошли, и я вижу огромную колокольню, которая с южной стороны пристроена к храму. И вообще сам храм, такое ощущение, как будто бы он вот развернут не так, как это традиционно в наших православных церквях. Вроде бы вот апсида, на самом деле это северный вход, а сама апсида спрятана внутри стен. Аналогичная противоположная ниша занята западным входом. Вот эти вот два с входа спуска в усыпальницу, и, что самое удивительное, в усыпальнице сохранился в крипте удивительный иконостас из камня, что вообще для нас не характерно, обычно же иконостасы были деревянными.
Потрясающе все это, и главное, конечно, что это до сих пор живо и держится, хотя очень хочется, конечно, горницам как можно скорее консервации и последующей бережной реставрации.
Еще один удивительный храм, который находится по пути в горнице, это уже церковь 18 века в старинном селе Борзыни. Борзыни – это Вышневолоцкий уезд, что удивительно, несмотря на такое расстояние от Вышнего Волочка. И сама церковь, она тоже представляет собой уникальный образец архитектуры. Если мы зайдем в этот храм, то мы видим огромный восьмигранник, который поднимается фактически без единого уступа от пола до купола, причем раскрывая вот это вот гигантское храмовое пространство. К сожалению, не сохранился такой же храм под Тверью. Но вот, Павел Сергеевич, хочется узнать об его истории.
Да, Борзыни, Спасский храм в этом селе, построенный в 1755 году помещиком Шишковым, замечателен в первую очередь тем, что он реплика, но реплика очень ранняя, утраченного, знаменитого когда-то храма, стоявшего в Николо-Малецком монастыре. А последним известно то, что это был заказ всемогущих Шуваловых, по сути своей фаворитов елизаветинского времени, и конкретно Петра Ивановича Шувалова, человека знаменитого, одного из создателей русской артиллерии, человека образованного, умного. Супруга его оказалась в Николо-Малецком монастыре не по своей воле, она получила исцеление, путешествуя по дороге, она между Москвой и Петербургом, она занемогла, отчаивалась уже в своем здоровье, и вот по молитвам прила такое вот облегчение, смогла добраться до дома. И, вспомнив об этом, позже построила вот такой вот необычный собор. Он явно, конечно, петербургский по своим формам. Для провинции он был, видимо, тогда абсолютной диковинкой. И смотрели на него многие, и смотря, захотели такое же. А поскольку мастера, которые возводили церковь в Борзынях, были осташковские, в общем-то, можно было их найти не очень далеко, то, видимо, их попросил кто-то из благотворителей, наверное, сам Шишков, а давайте-ка вы нам, ребята, построите такое. И построили. И вот мы сейчас уже, к сожалению, давно не можем видеть Николо-Малецкого собора, но вот этот храм в Борзынях по сей день украшает Кувшиновскую землю.
Борзыни стоит посетить благодаря вот этому гигантскому храму и еще одному удивительному объекту, который называется Музей крестьянских родословных. Поэтому при случае обязательно заскочите в этот музей. И последний объект, который мы бы хотели посетить сегодня, это монастырь Могилевская пустынь с двумя очень древними храмами.
Да, Могилевка – место, куда первоначально могла переместиться слава Ниловой пустыни. Это монастыри, возникшие одновременно, и Нилова пустынь, и Могилевская пустынь. чуть позже, чем Нил. В начале 17 века жил легендарный основатель этого монастыря, некий Иов. Но о нем известно немного. Он был духовником царя Михаила Федоровича Романова. И вот здесь, в дальних лесах, между Торжком и Осташковым, основал собственный небольшой монастырь. Он был знаменит, этот монастырь, в конце 17-го столетия. Тут был каменный собор, каменная колокольня, ее небольшой фрагмент до сих пор сохранился. А вот другие постройки более поздние. Они только начинают возрождаться. И вот в этом плане мне хочется вспомнить такой эпизод. В конце 19-го столетия многочисленные паломники, которые шли в Ниловой пустыни, обязательно получали в Могилевской пустыни бесплатный ночлег и бесплатный стол. То есть для всех людей, которые проходили по этой тяжелой дороге среди лесов, вот это было такое вот желанное место отдыха, где все останавливались. И мне хочется, конечно, это перенести ко всему Кувшиновскому району. Мы очень часто делаем так, проезжаем этот район насквозь, спеша на Селигер. А, наверное, это делать не стоит, и стоит как раз здесь остановиться подольше.
Мы сегодня поведали о многих удивительных объектах. Я думаю, что и наши радиослушатели заинтересовались и при случае обязательно посетят Кувшиновский район, побывают в Могилевской пустыне, проедутся по тем вот усадьбам и даже не поленятся дойти до самих горниц, которые тоже можно найти и с помощью карты, и с помощью опытных экскурсоводов. И мы надеемся, что вот этот вот район, который расположился удобно между Торжком и Осташковым, станет еще одним местом притяжения многочисленных паломников и туристов. Спасибо, Павел.
Спасибо, Денис.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.